новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Отравление рожениц в Алтайском крае. Скандалы накануне региональных выборов. Переговоры Путина в Индии. Брюссельская конференция о деятельности российской оппозиции. Доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. В Алтайском крае расследуют гибель в роддоме женщины и ребенка. Управление Росздравнадзора по Алтайскому краю приостановило использование физраствора, вводившегося роженицам в роддоме Ключевского района. Специалисты не исключают, что из всей партии препарата некачественным оказался только тот флакон, который использовали для инъекций роженицам в роддоме Ключевского района. Тему продолжит Елена Поляковская.
Инцидент в роддоме райцентра Ключи Алтайского края произошел еще 4 марта, но известно о нем стало только спустя неделю, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Алтайском крае Олег Купчинский.
В Алтайском крае продолжается расследование отравления лекарственными препаратами четырех женщин в роддоме Ключевского района. Пациенткам стало плохо еще 4 марта, после внутривенного введения препаратов с физиологическим раствором. Женщины в вертолете доставили в Барнаул, в краевую клиническую больницу. 25-летней Анне Колясниковой было экстренно сделано кесарево сечение. Она родила здорового ребенка, однако сама умерла от нарушения свертываемости крови и отека головного мозга. У другой женщины во время искусственно вызванных родов несколько раз останавливалось сердце. Врачам удалось ее спасти, но ребенок родился мертвым. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Специалисты и представители правоохранительных органов работают как в роддоме, так и в Рубцовске, где на станции переливания крови был произведен физиологический раствор. Говорит сотрудник регионального управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Людмила Рязанцева.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела осмотрен процедурный кабинет Ключевской центральной районной больницы. В ходе осмотра были изъяты образцы медпрепаратов и флаконов с физраствором. Эти образцы направлены для проведения химической экспертизы. Также назначены ряд других судебно-медицинских экспертиз. Отрабатываются многие версии следственной группы. А как ранее было озвучено, что к отравлению роженец мог привести некачественный физраствор, а также сейчас в ходе предварительного следствия становится приоритетной еще одна версия о халатности медперсонала.
А между тем еще одной пациентке роддома стало плохо. Как уверяет Людмила Рязанцева, этот случай к массовому отравлению отношения не имеет, поскольку произошел уже после изъятия физраствора из роддома. Как сообщил Виктор Яковлев, заместитель начальника краевого управления по здравоохранению, результаты анализов и исследований будут получены через неделю. Он заявил, что в процессе лечения в стационаре беременные женщины получали лекарственные препараты строго по медицинским показаниям. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Случай в Алтайском крае вновь серьезно поставил вопрос о качестве медицинских препаратов, о том, кто и как контролирует их качество. Президент Лиги защитников пациентов Александр Савельев считает, что сегодня назрел вопрос о появлении здравоохранной прокуратуры.
Государство должно создать, на мой взгляд, здравоохранную прокуратуру, у которой будет вся необходимая техническая оснащенность, то есть лаборатория для проверки, в общем, не только лекарства, а и продовольствие того же самого. То есть должен быть единый орган правоохранительный, который будет защищать, собственно говоря, право людей на потребительских рынках в сфере охраны здоровья.
Проблема с качеством медпрепаратов не нова, и трагедия в Алтайском крае лишь в очередной раз напомнила о ней. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал президент общества фармакоэкономических исследований Павел Воробьев.
Эта проблема не сегодняшнего дня, она застарела. Приготовление физиологического раствора в условиях больничных аптек. И, честно говоря, когда были первые сообщения, я решил, что это очередной случай, когда какая-то аптека в больнице или между больницами готовит самопальный физраствор, от него действительно часто трясет и бывают смертельные случаи. Но здесь вроде выяснилось, что это делалось на станции переливания крови. А станция переливания крови – это завод. На заводе, по идее, не должно быть никаких проблем, потому что станция переливания крови производит разные препараты, не только физиологический раствор. В мире, в общем, таких проблем не знают с ознобами и тяжелыми реакциями со стороны артериального давления, даже смертельные случаи. Это, в общем, отечественное достижение.
О масштабах проблемы с медпрепаратами в России говорить сложно, поскольку не выстроена система фармаконадзора, считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Там, год назад была достаточно скандальная ситуация, когда в упаковке с одним препаратом оказался совершенно другой анестетик. Ну, вот, то, да, такое периодически происходит, но проблема в том, что мы даже масштабов этого не знаем, потому что у нас система фармаконадзора не выстроена.
Медучреждения экономят на качестве лекарств, а в результате пациенты рискуют здоровьем и даже жизнью. У профессиональной проблемы качество медицинских препаратов исключительно экономические корни. Таково мнение президента Общества фармакоэкономических исследований Павла Воробьева.
Я думаю, что этот случай просто характеризует нашу нищую медицину, когда маленькие больнички вынуждены экономить на всем, а физиологический раствор является одним из самых затратных лекарств в больнице. Он всегда занимает весомые проценты в затратах. И поэтому снижение стоимости даже на несколько там копеек для больницы очень чувствительно. И на этом, собственно говоря, и жиждется вся ситуация. Они стараются покупать не фирменные растворы, которые стоят подороже, а растворы подешевле. А все, что подешевле, сами понимаете, не всегда лучше.
В новом законе об обращении лекарственных средств, который сейчас находится на обсуждении в Госдуме, вопросу качества препаратов места практически не уделено, считает президент Общества фармакоэкономических исследований Павел Воробьев.
Система стандартизации препаратов, производящихся малыми сериями, явно неудовлетворительна. А в законе нет вообще ни слова про это. Закон вообще о другом. Закон о том, как регистрировать препараты, как их испытывать. Там нет ни слова про применение препарата у человека. Поэтому я не думаю, что эта ситуация каким-то образом законом будет изменена. Если еще говорить про переход на GMP, то там есть какие-то слова, но это счастье откладывается еще на несколько лет. Опять у нас будет переходный период, он уже длится лет 15, переходный период. И будет продолжаться производство в условиях близких к сараям, к сожалению.
С Павлом Воробьевым согласен Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов.
Не сказано ни о стандартизации, ни о контроле качества. То есть там есть одна статья, посвященная тому, что должна осуществлять система надзора, но абсолютно не прописано, кто, что, какими полномочиями, порядок реагирования на жалобы, про самих жалобщиков ничего не сказано. То есть вообще, можно сказать, что нет ничего.
По словам экспертов, случай в Алтайском крае не единичный. Он лишь высветил проблему того, кто, как и на каких условиях производит лекарственные средства, которыми лечат пациентов. Президент Общества фармакоэкономических исследований Павел Воробьев сомневается, что даже после шумных расследований ситуация кардинально изменится.
Эта проблема же не свежая. Точно такая же история была в 92-м году в Брянске. Абсолютно один в один. Тоже беременные, тоже погибли, тоже от физраствора. Но, простите, прошло почти 20 лет. Что-нибудь сдвинулось? Я не вижу.
Расследованием трагедии занимаются правоохранительные органы и Росздравнадзор, который проводит проверки. От комментариев в ведомстве отказываются. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске произошел взрыв, сообщает РИА Новости. По данным регионального центра МЧС, взрыв предположительно произошел в здании, где расположены магазины и кафе. Сведений о пострадавших нет. Премьер-министр России Владимир Путин, находящийся с визитом в Индии, заявил, что настало время расширить двусторонние отношения за пределы торговли вооружениями. До 39 возросло число жертв двух взрывов в городе Лахор на востоке Пакистана. Около 100 человек ранены. По данным полиции, взрывы совершили смертники. В Алтайском крае отправлен в отставку глава управления здравоохранения в связи с трагедией в роддоме, где от воздействия лекарств умерла женщина и погиб ребенок. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот тема этой программы – театральные художники. Мои любимые пластинки с украинским писателем Юрием Андруховичем, Сергею Юрскому, 75 лет, отрывки из радиоспектакля «Любимцы господина Фабра». Программа «Поверх барьеров» выйдет в эфир в 21 час по московскому времени. В России накануне региональных выборов 14 марта происходят громкие скандалы. Так арестован тираж «Рязанской газеты», в спецвыпуске которого были размещены оплаченные из избирательного фонда агитационные материалы ЛДПР. События в Рязани стали одним из поводов для скандала в Государственной Думе, где сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Скандальный поворот избирательной кампании в Рязанской области был главным, но отнюдь не единственным вопросом, связанным с темой региональных выборов в политических выступлениях на заседании Госдумы в пятницу. Наиболее жестко выступал вице-спикер палаты Владимир Жириновский, потребовавший массовых отставок во власти как рязанской, так и федеральной.
По Рязанской области произвол дальше некуда. Выпустили от нашего имени листовки с призывами к свержению существующего строя. Что вы делаете? Народ только этого ждет. Народ рад. Вы подталкиваете народ к беспорядкам. Разжигаете национальную роль. Поэтому мы требуем отставки министра внутренних дел Нургалиев, его зам Суходольский, ответственный за ОМОН. Ибо вчера, в среду, позавчера, были избиты депутаты Государственной Думы и областной Думы. Отправить в отставку начальника УВД Рязанской области. Это он покрыл все криминальные действия на территории области. В отставку губернатора, председателя ЦИК, мы сохраняем требования Чурова, в отставку и председателя избиркома Рязанской области.
Для ответа Владимиру Жириновскому «Единая Россия» отправила на трибуну Александра Хинштейна, который настаивал на том, что через ЛДПР во власть в Рязанской области рвется криминал.
Вся страна из выпусков центрального телевидения программы «Человек и закон» на Первом канале, дежурной части на Втором канале, узнала, кто баллотируется в Рязанскую областную думу. Это те люди, которых сейчас господин Жириновский называет с трибуны чистыми. 6 человек, идущих в списке от ЛДПР в Рязанскую облдуму, имеют судимости. Самая яркая из них фигура – некто Кирилл Покровский. В недавнем прошлом гражданин Кириллин, дважды судимый, он же очкарик, один из лидеров печально известной организованной преступной группы «Слоны».
Действительно, в последние дни перед 14 марта практически для каждой партии конкурента «Единой России» у государственного или полугосударственного российского телевидения нашлось несколько обличающих сюжетов, тогда как члены партии власти даже в новостях показывались как радетели интересов российской глубинки. Видимо, члена фракции КПРФ Николая Рябова эта несправедливость настолько огорчила, что недавно лишенный слова за критику партии власти коммунист обратился прямо к Богу.
Господи, когда ты неразумно допускаешь к власти, странные дела творятся в России. Нет, это не просто ошибки и просчеты. Это целенаправленное разрушение государства российского и уничтожение народа. А чтобы меня снова не обвинили в очернительстве власти «Единой России», приведу ряд показателей, где находится наша страна и что с ней происходит при вашей направляющей и руководящей роли. Российская промышленность во многих секторах разгромлена. Практически нет радиоэлектронной отрасли. Чуть дышит авиастроение, особенно гражданское. Судостроение, станкостроение и так далее, и так далее.
Олег Шейн из фракции «Справедливая Россия» уверен, что региональные чиновники уже вышли из повиновения центральной власти и согласовывают свои действия только в их собственном партийно-административном кругу.
Вот этот Франкенштейн, который был создан, сегодня же явно начинает выходить из-под той логики, ради которой он создавался. Досрочное голосование. 10 тысяч досрочно голосовавших в Астрахани, 1000 досрочно голосовавших в Сочи. И это после того, как президент высказался резко против досрочного голосования, после внесения соответствующего законопроекта, потому что тем кланам, которые сегодня существуют на местах, этим сатрапиям, им воля президента, воля премьер-министра, воля Кремля уже, очевидно, гораздо менее интересна, чем собственные интересы.
Возможно, упоминание Олегом Шейном премьера Владимира Путина было сделано для усиления эффекта, но многие наблюдатели отмечают, что региональное чиновничество так ведет себя накануне выборов именно потому, что от самого лидера «Единой России» указаний вести избирательную кампанию честно оно не получало. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин провел сегодня в Дели переговоры с руководством Индии об экономическом сотрудничестве двух стран. И вот, как сообщается, Россия и Индия по итогам переговоров подписали соглашение, в частности, в области атомной энергетики и в других сферах. В ходе визита Путина в Индию обсуждалась также поставка Индии почти 30 истребителей МиГ-29. 9. О том, какое оружие Индия приобретает у России, корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров беседовал с военным обозревателем Александром Гольцем.
Сергей Борисович Иванов, который подписал тот контракт в качестве министра обороны Российской Федерации и сопровождает, кстати, господина Путина в этой поездке, несколько ошибся, определяя цену контракта. В итоге деньги кончились, отпущенные индийцами на модернизацию авианосца, а он так и не был достроен. И сейчас, в общем-то, цена контракта должна, по разным оценкам, возрасти практически вдвое относительно первоначальной.
На ваш взгляд, контракты с Индией действительно приносят наибольший доход России?
Тут надо разделить две вещи. Объем контракта, который действительно Индия по объемам закупает в России российской техники больше, чем на миллиард ежегодно. И доход. Осенью этого года Владимир Владимирович Путин однажды позволил себе быть откровенным, когда устроил разнос руководителям авиационной промышленности. И там он сказал вещь, о которой знали все уже давно. Он сказал, что контракты, даже зарубежные контракты по производству военной техники для России не являются доходными. Этому есть несколько объяснений. Первое. Мы продаем военную технику, в общем-то, по демпинговым ценам. И в этом наше преимущество, когда мы ведем речь, скажем, об индийском рынке. И поэтому, собственно говоря, все деньги, или большая их часть, уходят на, собственно, производство, на поддержание в работоспособном состоянии предприятий и выплату работникам зарплаты. Второе. Вот расчеты с такими покупателями проходят по чрезвычайно сложной схеме, которая открывает большие возможности для коррупции. Скажем, если опять-таки вести речь об Индии, расчеты происходят только в рупиях, которые не являются мировой валютой. При этом Индия вносит какие-то деньги в рупиях в Индии же, и специальная комиссия в России устраивает тендер среди российских компаний на покупку этой валюты, чтобы они купили некие нужные нам товары в Индии и вывезли уже в виде товара этот индийский долг.
Насколько сейчас российские технологии, российское оружие конкурентоспособны?
До некоторой степени конкурентоспособны. Мы предлагаем нашу военную технику по ценам гораздо более низким, чем наши конкуренты. Но здесь, конечно же, есть проблема, которая заключается в том, что мы более или менее успешно торгуем вооружениями, которые разработаны в лучшем случае в середине 80-х годов. И понятно, что с каждым годом они все более и более морально устаревают.
С военным обозревателем Александром Гольцем беседовал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Эта часть посвящена докладу Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг Государственный департамент обнародовал отчет об уважении прав человека в мире. Этот документ, отражающий ситуацию в более чем 200 странах, подготавливается ежегодно в течение 36 лет по указанию Конгресса. Многие правозащитные организации считают его самым масштабным и объективным документом подобного рода. Несколько страниц доклада отведено анализу положения в России. Слово Яну Рунову.
Во вступлении к отчету, опубликованному 11 марта, говорится, что ситуация на Северном Кавказе в 2009 году ухудшилась. Федеральные силы проводят там военные операции против исламистских и других вооруженных группировок, в том числе криминальных. И местные власти, и антиправительственные группировки прибегают к самым жестоким методам, включая убийства, пытки, политически мотивированные похищения людей и прочие зверства. В Чечне, в Ингушетии, в Дагестане количество убийств заметно возросло. Стало больше случаев нападений на сотрудников правоохранительных органов. В то же время власти некоторых северокавказских республик действуют безнаказанно и, как кажется, независимо от центрального правительства Федерации. В материалах, посвященных нарушениям прав человека в России, говорится об убийствах российских правозащитников, нападениях на них. Причем преступников, как правило, власти не находят. В отчете подвергаются критике действия российского правительства против независимых средств массовой информации. Очень высокого мнения о собранных в отчете материалах координатор правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Данбар.
Я думаю, отчет Госдепартамента можно назвать всеохватывающим. Собран очень широкий и, главное, достаточно точный и детальный материал по фактам нарушений прав человека в России. Все свидетельствует об ухудшении ситуации в стране, где безнаказанно убивают правозащитников и журналистов, критикующих власти в России. Российский властный аппарат все шире использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы давления, от дискредитации своих оппонентов до прямого насилия над критиками правительства, активистами правозащитного движения, независимыми журналистами. Для давления используются налоговые инспекторы, пожарные инспекторы, сфабрикованные обвинения в уголовных преступлениях, в краже интеллектуальной собственности, в киберпиратстве. У правительства нет недостатка в административно-бюрократических инструментах давления на правозащитников, чтобы держать их в страхе. В 2009 году ситуация в России стала хуже, но это не значит, что она еще больше ухудшится в 2010 году. Она может улучшиться, если у российского руководства появится политическая воля на деле выполнить то положительное, что мы иногда слышим от кремлевского руководства. Говоря о нарушениях прав человека в России, авторы отчета, опубликованного Госдепартаментом, указывают на дискриминацию этнических и религиозных меньшинств и эмигрантов, повсеместные проявления ксенофобии, расизма. В докладе приводятся фамилии, даты, детальные подробности преследований правозащитников, независимых журналистов, активистов неправительственных организаций.
Какова цель этого отчета? Ведь вряд ли кто верит, что обнародование подобных данных заставит власти стран изменить поведение. Вопрос Дэвиду Сатору, бывшему корреспонденту Financial Times в Москве. Многие обращаются к этому документу по разным причинам. Это и бизнесмены, это и неправительственные организации, это и журналисты, это и преподаватели, это и американский политический класс, во многом составляющий свое представление о России по этому документу. Его содержание, конечно, не способно изменить американскую политику в отношении России, потому что доклад, помимо всего прочего, демонстрирует показательное расхождение в американском правительстве во взглядах на Россию. Госдепартамент указывает на то, что Россия отличается серьезнейшими нарушениями прав человека, а Белый дом говорит о перезагрузке отношений. К сожалению, эти доклады продолжают указывать на крупные проблемы в области прав человека в России. Россиянин остается практически беззащитен перед властями, и ситуация, судя по всему, не улучшается. Россия остается жертвой юридического нигилизма. Дэвид Саттер, известный американский политолог, комментировал доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека в мире. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 17 часов и почти 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске произошел взрыв, сообщает РИА Новости. По данным регионального центра МЧС, взрыв произошел в здании, где расположены магазины и кафе. Информации о пострадавших нет. Премьер-министр России Владимир Путин, находящийся с визитом в Индии, заявил, что настало время расширить двусторонние отношения за пределы торговли вооружениями. До 39 возросло число жертв двух взрывов в городе Лахор на востоке Пакистана. Около 100 человек ранены. По данным полиции, взрывы совершили смертники. В Алтайском крае глава управления здравоохранения Валерий Еламыков отправлен в отставку в связи с трагедией в Ключевском роддоме, где от воздействия лекарств пострадали 4 женщины. Одна из них, а также новорожденный ребенок другой женщины, умерли. Верховный суд России отказал партии «Яблоко» в восстановлении ее списка на предстоящих выборах в Свердловскую областную думу, сообщила Радио Свобода пресс-служба партии. В Ульяновске около 300 человек приняли участие в акции под лозунгом «За честные выборы». В Алматинской области Казахстана по меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения, сообщает корреспондент Радио Свобода. Госдума России приняла в первом чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях. Премьер-министр России Владимир Путин проводит переговоры в Дели с руководством посольством Индии. Посол Швеции в Анкаре в пятницу был вызван в МИД Турции, где ему выразили протест в связи с принятой накануне резолюцией о геноциде армян. Ранее Турция в знак протеста отозвала своего посла из Стокгольма. Израиль блокировал западный берег Иордана на 48 часов, чтобы предотвратить доступ палестинцев в страну из-за опасений, что могут начаться волнения. Китай отрицает критику, содержащуюся в ежегодном докладе Государственного департамента США о положении в области прав человека. Мы продолжаем программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, со вторника по пятницу. Вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии находится автор-ведущий этой программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Вы знаете, я сегодня решила немножко порыться в истории, вспомнить какие-то клише, которые остались у меня в памяти коллег, ну и присутствуют в документах советского периода. И вот я составила такое, обобщенное заявление Министерства иностранных дел СССР. Оно бы, наверное, звучало так. Утверждение Госдепартамента США о каких-то нарушениях или ограничительных мерах в отношении прав человека в СССР не соответствует действительности. Создается впечатление, что такие утверждения понадобились как предлог для того, чтобы скрыть истинное положение дел в самих Соединенных Штатах, где ведется систематический террор капиталистов против негритянских рабочих и истребление индейцев, коренного народа Северной Америки. Советский Союз будет и впредь последовательно и решительно отстаивать интересы трудящихся, выступать против фарисейской позиции и имперских амбиций Вашингтона. Я понимаю, вы слишком молоды, вам это ничего не говорит.
Нет, почему же? Наоборот, мне это очень знакомо. Я это прекрасно помню. Так, и что мы будем делать с этим заявлением МИДа СССР?
А теперь послушайте заявление, часть, любимую мою часть, заявления МИДа Российской Федерации на как ответ на доклад Госдепартамента США о положении прав человека в мире, и в России в частности. Например, было бы интересно узнать, как во внешнеполитическом ведомстве, которое любит заниматься нравоучениями в правочеловеческой сфере, прокомментируют пытки, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращения в самих США. И приводится в пример не только случаи в Баграме и спецтюрьме в Гуантанамо, который, цитирую, вопреки обещаниям администрации никак не закрывается, но и в тюрьмах и на улицах Америки. Мы вчера отмечали 25-летие прихода Горбачева в качестве генерального секретаря. Вот как будто этих 25 лет не было, откровенно говоря.
И на улицах Америки.
Да. Но если говорить серьезно, то сегодня мы вспоминаем человека, которому в докладе Госдепартамента США посвящено немало внимания в этом году. Это Сергей Магнитский, который, цитирую доклад, умер в результате умышленного неоказания ему медицинской помощи. И я напомню, что мы начали в программе говорить о судьбе Магнитского в тот момент, когда он еще был жив.
Но, увы, он умер. Вместе со мной в студии была автор и ведущая программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Спасибо, Ирина. Продолжаем программу «Время свободы». В галерее S-Art открылась очередная выставка из серии «Запрещенное искусство 20 века». Это очень редкие гравюры Бориса Григорьева из созданного им в Германии альбома под названием «Русский эрос». Большая часть экземпляров была уничтожена нацистами в 1938 году, рассказывает Лиля Пальвелева.
Непризнанным Борис Григорьев никогда не был, однако в российских музеях его работ не слишком много. Третьяковка, к примеру, обладает только одной картиной. В 1919 году Григорьев уехал в эмиграцию, и потому основная часть наследия художника оказалась в Западной Европе. Трудно сказать, в чем он больше преуспел – в живописи или в графике. Во всяком случае, артистом линии Бориса Григорьева называли по праву. Выставленные сейчас в галерее S-Art литографии тому свидетельство. Контуры женских тел круглятся, позы томные, глаза сощурены в щелочки. Гравюры, конечно, очень чувственные, однако все же по нынешним временам они кажутся вполне невинными. За что же нацисты внесли альбом «Русский эрос» в список запрещенных произведений? Вот версия арт-директора галереи Петра Войса –
Очень много вариантов – это женщины с женщинами. Тогда, наверное, морально-этические соображения пошли в ход именно потому, что на всех практических работах показаны две женщины. Иногда третья женщина появляется, но мужчин практически нет. Это все женская такая, очень симпатичная эротика. И он стал самым известным из альбомов, которые Борис Григорьев когда-то выпускал. В 1923 году было выпущено 300 экземпляров этого альбома, но он сразу был изъят из оборота.
А какова была дальнейшая судьба этих работ?
Большая часть альбома была уничтожена уже во времена нацистской Германии. Осталось считанное количество сегодня в мире. И один из них оказался в России. Владелец этого альбома разрешил нам использовать литографии из этого альбома для выставки.
Петр, я думаю, что мы радиослушателям, которые не видят выставку, должны объяснить, что когда говорят альбом, обычно подразумевают такую книгу большого формата. Так вот это нет. Это не значит, что вы выдрали из книжки листочки и под стекло в рамочке.
Да, альбом – это в данном случае понятие коллекционное. Альбом – это подборка работ. Черно-белая литография. Как известно, литография – это когда рисунок наносят на камни, а потом с камня делают отпечатки. Это русская красота в понимании художника.
Русской красотой Борис Григорьев не всегда восторгался, прямо скажем. Достаточно вспомнить его знаменитую картину в Русском музее. «Деревня» она называется. Какого-то рода гротеск остался ему свойственен, когда он уехал в эмиграцию, или он стал более мягким художником?
Гротесковость ушла, ирония осталась, но какая-то ностальгия по России, по русской красоте в этих работах присутствует.
Так же, как некогда автор, галерея Петра Войса вновь выпустила альбом «Русский эрос» коллекционным тиражом в 300 экземпляров. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Свободном университете Брюсселя прошла организованная местным центром политических исследований Свободного университета международная конференция, посвященная состоянию и условиям деятельности политической оппозиции в России. В коллоквиуме принимали участие политологи из нескольких исследовательских центров Бельгии, Франции и России, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Можно ли говорить о реальной политической оппозиции в России? Каков уровень политической соревновательности? Как развивается политическая риторика Кремля? Каким образом финансируются политические партии? Парламентская оппозиция или сателлиты большинства? И еще десятки тем, воистину важных для политического будущего России. Почему это все обсуждалось в Брюсселе? На этот вопрос мне ответила координатор коллоквиума, бельгийский политолог Од Мерлен.
Некоторые политические партии оказываются вот за бортом политического поля. Мы тоже рассматриваем то, что приходится гражданскому обществу, и приходится каким-то ассоциациям как-то взять на себя политическую роль. Еще одну. Здесь у нас выступила Наташа Эстемирова перед студентами вот 2 или 3 года назад. И, конечно, вот ввиду того, что вот идет вот какая-то цепа убийств, политических убийств, нам показалось крайне важно обсудить эту тематику.
Одну из дискуссий вела известный французский политолог, профессор Парижского института политических исследований Лондонской высшей школы экономических и политических наук Мари Мендрас.
Как эта альтернативная политическая жизнь, политический дебат вот берет как-то силы в этом году, в следующем году? Как готовится консолидация путинский режим на следующие президентские выборы? Или не идет эта консолидация? Я думаю, что все не так просто для режима, не только из-за экономического кризиса, а тоже из-за ослабления консенсуса среди элит. Когда политическая система становится более и более авторитарной, более и более непрозрачной, у нас в Европе интерес к России падает. Очень сложно поддержать интерес к российской политической жизни, потому что она кажется очень закрытой и безальтернативной.
По мнению Анатолия Кулика из Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, нынешнее состояние демократии в стране предопределено с момента провозглашения независимости России, а точнее с принятия нынешней конституции.
Точкой бифуркации был 93-й год, когда была принята Российская конституция. Да? И в этой конституции, по сути, она как бы воссоздала ту традиционную для России систему власти, в которой вся власть сосредоточена в руках верховного правителя. С тех пор, после ухода Ельцина с политической арены и прихода нового лидера, эта система работала на то, чтобы обеспечить свое самовоспроизводство и выживание. И вся вот эта вот система, политическая система и партийная система была, в общем-то, подчинена этой цели. Все изменения в законодательстве, о выборах и в законодательстве о партии были направлены на то, чтобы исключить неконтролируемую оппозицию из политического процесса. Основное функциональное назначение партии в политической системе – это смена власти, когда та перестает выполнять намерения избирателей, народа. Российские политические партии вот в той системе, которая существует, которая определена Конституцией, которая определена в последующем принятыми законами, она партиям не дает, не оставляет никакой возможности на вот такую вот легитимную смену власти. Сейчас существует тупик в политическом развитии. Особенно экономический кризис показал, что эта политическая система не обеспечивает выполнение тех амбициозных целей, которые ставили перед собой и Путин, и которые ставит Медведев. Ни власть, ни те, кто наверху, те, кто управляет, и неуправляемые, те, кто внизу, общество, они не готовы к изменению этой системы. Власть не готова к изменению этой системы, потому что она не хочет терять свои привилегии, а общество адаптировалось к этой системе. Оно настроено на то, чтобы как-то эту систему обманывать, эту систему как бы игнорировать, с этой системой жить, но оно не готово к тому, чтобы активно участвовать в изменении этой системы.
Французский политолог Жан-Рубер Равье из Нантерского университета Париж-10 в условиях российской несоревновательной демократии альтернативы существующему режиму пока не видит.
Несоревновательная демократия, то есть существует демократия, но без соревнования. Как менять, я не знаю. Смена может только произойти внутри партии власти. Может быть, когда-то произойдет разрыв между двумя крылами и тремя крылами, но пока, мне кажется, не будет. Какие последствия для общества? Это, конечно, отсутствие выбора, реального выбора, что касается правителей. Но на самом деле, одновременно, видимо, популярность этих правителей Путина, Медведева достаточно высокая, хотя очень сложно объективно померить эту популярность, когда на самом деле нет других компонентов политической жизни. Я не вижу никакого соперника серьезного пока.
Одна из причин ситуации, которую многие участники коллоквиума называли тупиком, в том, что нынешняя власть не заинтересована в развитом гражданском обществе. А без гражданского общества перспектива модернизации страны – утопия. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Это была рубрика «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске в результате взрыва в жилом здании никто не пострадал. Взрывное устройство сработало на первом этаже дома около одной из частных аптек. После переговоров в Дели премьер-министра России Владимира Путина и главы индийского правительства Манмохана Сингха подписаны несколько соглашений, в частности о сотрудничестве в области атомной энергетики. До 39 возросло число жертв двух взрывов в городе Лахор на востоке Пакистана. Около 100 человек ранены. По данным полиции, взрывы совершили смертники. В Алтайском крае глава управления здравоохранения Валерий Елыкомов отправлен в отставку в связи с трагедией в Ключевском роддоме, где от воздействия лекарств пострадали 4 женщины, одна из них, а также новорожденный ребенок другой женщины, умерли.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И у нас на очереди новости культуры. Саратовский академический театр оперы и балета привозят в Москву на «Золотую маску» спектакль «Бандиты». По оперетте Жака Оффенбаха «Дело о 3 миллионах», которая не шла на российской сцене более полувека. Этот спектакль видела корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Оперетта Жака Оффенбаха «Дело о 3 миллионах» последний раз была поставлена в Ленинградском малом оперном театре в 1947 году. Творческая группа Саратовского академического театра оперы и балета во главе с дирижером-постановщиком Юрием Кочневым восстановила полный текст авторской партитуры произведения, а режиссер спектакля Андрей Сергеев внес в литературную канву современную лексику, так что реплики со сцены звучат крайне злободневно. Действие спектакля разворачивается в вымышленном маленьком государстве. Шайка бандитов пытается украсть последние 3 миллиона, оставшиеся в государственной казне. Но денег нет, их разворовали чиновники. Отчаявшийся глава государства смещает членов правительства и передает их полномочия бандитам. То есть, говоря современным языком, Оффенбах писал оперетту о сращении властных и криминальных структур. И тема эта не утратила актуальности сегодня. Так считает дирижер-постановщик спектакля Юрий Кочнев.
Это одно из великолепных произведений Оффенбаха. Чем она интересна? Во-первых, это полноценная музыкальное произведение большого стиля оперетта, вот очень емкое по музыке, с великолепными ансамблями. Такого количества ансамблей я не припоминаю в каких-то других сочинениях, включая венскую оперетту. Я имею в виду именно огромное количество ансамблей с хором. Ну и вторая причина, по которой мы взяли произведение, это его тематика. Она очень интересно накладывается на явление сегодняшнего дня, на явление кризиса, на проникновение криминалитета во власть. Это прямо как будто на злобу сегодняшнего дня написано. Вот и в целом появился такой яркий, интересный спектакль, который сидящих в зале зрителей наводит на какие-то размышления о том, в каком мире они сами живут.
Спектакль «Бандиты» претендует на получение «Золотой маски» в 5 номинациях. Это работа режиссера, дирижера, номинация «Лучший спектакль в оперете». Отборочной комиссией отмечены также 2 актерские работы. Роль бандита по кличке Морда в исполнении Виталия Могилина и министра финансов в исполнении Виктора Демидова. Надо сказать, что обоим актерам, помимо прекрасных вокальных данных, потребовалось незаурядное драматическое мастерство для воплощения на сцене этих персонажей.
Дело в том, что наряду с великолепными оперными спектаклями, такими как «Бал Маскарад» или «Пиковая дама», и я не буду перечислять все, у нас также постоянно находятся в репертуаре лучшие образцы комической опереты. Произведения, для исполнения которых требуются очень серьезные вокальные ресурсы, и в то же время эти вокалисты должны быть великолепными актерами.
Спектакли Саратовского академического театра не раз принимали участие в фестивале «Золотая маска».
Вот эта награда за спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда. Это была первая поездка нашего театра на «Золотую маску» и «Золотая маска». За эти 10 лет мы много спектаклей представляли, такие как «Евгений Онегин», «Риголетто», «Тоска». Последняя поездка наша на Москву была с оперой современного российского композитора Кобекина, опера «Маргарита» на фаустовскую тему. Отборочная комиссия выбирает лучшее, что создано на оперной сцене, на драматической сцене. И эти спектакли конкурируют между собой вне зависимости от ранга театров. И есть определенный эталон, по которому эти театры сравниваются. Поэтому само по себе участие в этом фестивале – это уже очень важная веха для театра. Это значит, что в этом сезоне театр сделал один из лучших спектаклей в России. А сам факт участия в этом фестивале, он уже очень много значит для театра и говорит о престиже театра в современной нашей российской культурной жизни.
Материал подготовила Ольга Бакуткина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В ней вы услышите новости из США, а также репортаж об отношении американцев к глобальному потеплению. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама решил передать свалившееся внезапно на голову богатство 10 благотворительным организациям. Лишь узнав о совершенно неожиданном присуждении ему Нобелевской премии, Барак Обама объявил, что он отдаст 1 400 000 долларов, денежную часть награды, на благотворительность и выполнил свое обещание. Самую большую сумму, 250 000 долларов, получит некоммерческая организация «Fisher House», обеспечивающая временным жильем членов семей военнослужащих, проходящих лечение в военных госпиталях. 200 000 будет передано фонду Клинтона Буша, созданного для помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити. Нобелевские деньги президента также получат фонды, финансирующие учебу студентов-представителей этнических меньшинств, организации, оказывающие гуманитарную помощь в Африке и Центральной Азии. Президент является мультимиллионером, поэтому почти 1,5 миллиона долларов, которые он получил в качестве Нобелевского лауреата, он может без ущерба для домашнего бюджета передать на благотворительность. Токсикомания становится все более распространенным способом ухода от реальности для американских подростков. Лишь алкоголь опережает бензин, лак для ногтей, отбеливатели, растворители краски, которые американские школьники, судя по опросам, широко применяют в роли дешевых заменителей наркотиков. 7% 12-летних американцев говорят, что вдыхают испарения различных препаратов, используемых в быту. 5% предпочитают таблетки из домашней аптечки. Около 1,5% выбирают марихуану. Американских врачей серьезно беспокоит то, что многие подростки и их родители считают токсикоманию сравнительно безопасной, не осознавая, что в некоторых случаях вдыхание испарений может вызвать остановку сердца, привести к разрушению мозга, печени и почек. За десятилетие число школьников, считающих токсикоманию опасным пристрастием, сократилось на треть. До 58%. Теория рукотворного всемирного потепления, пропагандируемая многими учеными, общественными деятелями, Голливудом, превратившаяся в последние десятилетия в неоспоримую истину, внезапно и катастрофически начала терять убедительность в глазах американцев. А именно, на нее опирается президент Обама в одной из главных инициатив своего президентства – принятии закона о резком сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов. Об отношении американцев к этой проблеме рассказывает Алан Давыдов.
Согласно последним опросам, проведенным социологической службой Гэллопа, в последние 2 года американцы меньше озабочены угрозой глобального потепления, меньше верят в его существование и все больше считают, что сами ученые не убеждены в своих выводах. К примеру, 13 лет назад 31% американцев считали, что авторы докладов о глобальном потеплении в целом сгущают краски. В прошлом году этого мнения придерживался уже 41%, а в нынешнем году 48% опрошенных. И это несмотря на то, что в последние десятилетия сторонники теории глобального потепления старались подкрепить ее кино и фотосвидетельствами расширения пустынь, таяния заснеженных горных вершин и ледников. Видны популярные реализатор этой теории, бывший вице-президент США Альберт Гор, выступив автором алармистского фильма «Неудобная правда», даже стал лауреатом Нобелевской премии 2007 года. Премию Гор разделил тогда с малоизвестной межправительственной группой экспертов по изменению климата, которая по заданию Организации Объединенных Наций свела воедино анализ научных данных об изменении климата на планете. На этой неделе ООН была вынуждена уступить критикам, объявив, что будет проведен независимый анализ данных, изложенных в 3000-страничном докладе группы. По уверению заверению генсека ООН Пан Ги Муна, доклад содержит очень небольшое число неточностей, которые в принципе не способны подорвать согласие ученых относительно самого факта глобального потепления. И все же, как полагают, эти ошибки стали одной из причин провала на климатическом саммите в Копенгагене в декабре прошлого года, который закончился практически безрезультатно для тех, кто стремился выработать новые правила регулирования выбросов в атмосферу. Но каким бы новым выводом ни пришли эксперты, в самих Соединенных Штатах ширится разрыв между сторонниками и противниками теории глобального потепления. В числе противников Дон Бланкеншип, генеральный директор американской угледобывающей компании Massey Energy Company. Это мистификация. Совершенно очевидно, что те, кто говорят, что знают, какова будет температура на Земле к 2020 или к 2030 году, заслуживают помещения в психиатрическую лечебницу, потому что они этого не могут знать. В противоположном убежден юрист, активист экологического движения Роберт Кеннеди-младший. 98% климатологов-исследователей всего мира утверждают, что глобальное потепление – это реальность, что его эффект будет катастрофическим. 2% ученых с этим не согласны. Я предпочитаю прислушаться к 98%, а не к 2% голосов. Однако сохраняет ли этот аргумент свою убедительность в глазах американского общественного мнения сегодня? Судя по последним опросам, не очень.
Эти корреспонденции Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о таких темах. Репортеры «Без границ» проводят день борьбы с цензурой в интернете. В Алтайском крае расследуют гибель женщины и ребенка в роддоме. В Рязани накануне местных выборов разразился скандал. В Петербурге умерла поэтесса Елена Шварц. Вас ждет также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и истории Запада и Востока». Все это в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах. Радость. Радио Свобода.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Госдепартамент опубликовал доклад о нарушениях прав человека. Россия подвергнута критике.
Комментарии экспертов.
Российский футбол. Фавориты начинают сезон и не выигрывают.
Право автора.
Журналист Борис Вишневский. Оппозиционер опаснее педофила. Странные решения российского правосудия.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.